Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это «Дело-то житейское», традиционная передача вечера среды с нашими экспертами. Мы встречаемся здесь, в студии, простым, доступным языком, обсуждаем важные темы, которые так или иначе влияют на наше благополучие.
«Дело-то житейское». Телефон прямого эфира 339-993, код города 4822.
Тема сегодняшней передачи: чем ознаменовались новогодние каникулы и чего нам ждать от наступившего 2017 года. Сегодня у меня в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чуть пониже я вам микрофон пристрою. Алексей Валерьевич, вечный вопрос. Длинные новогодние каникулы – зло или брага? Или благо? Вот даже заговариваюсь, видите, с праздниками-то.
В этом году они были не такие уж и длинные, на самом деле. Чуть больше недели получилось, поэтому, в принципе, достаточно оптимально.
Я бы не сказал, не знаю. Ну ладно, да. Это ваше мнение.
Формально, да, 9 дней. Хотя, конечно, многие говорят, что если каникулы были там в мае или там летом, это было гораздо более приятно. Но воспользоваться возможностью для хорошего семейного отдыха есть у каждого. Выйти на коньки, на лыжи, тем более в этом году погода хоть не все дни позволяла, но можно было.
Но с 3 числа-то она завернула все-таки.
Поэтому можно было организовать зимние забавы. Да и в конце концов просто посидеть с книгой дома или сходить в кинотеатр. Есть возможность пообщаться с детьми в то время, которого не хватает в рабочие будни, поэтому, я думаю, это все-таки больше блага, чем боль. Чем
а вот зло. На ваш взгляд, мы что, настолько богаты, чтобы вот так много отдыхать? Или все-таки, я вот не понимаю. Ну, просто раньше всегда культивировалось понятие, когда тяжело, надо много работать. А отдыхать нужно, когда, ну, все хорошо. А мы вот с каждым днем, годом все больше и больше праздников. Куда годится?
Да и отпуска в России, мы знаем, что одни из самых больших.
Да, тоже.
Поэтому, в принципе, недели больше, недели меньше по русским масштабам, я думаю, не так уже и заметно. Хотя, конечно, понимать надо, что те государства, те народы, которые привыкли работать, трудиться, и там, где отпуск, например, 2 недели всего в году, да, соответственно, и в рейтинге экономик эти страны находятся гораздо выше России. Конечно, есть взаимосвязь между этим.
Вот.
И трудолюбие, и желание работать, потому что такие периоды расслабления не проходят даром. Это еще недели до. По русской традиции начинается подготовка к празднику. Неделю после это еще подготовка, выход из каникул, подготовка к работе.
Так нет, но это все же знают. Вот так. Если предпраздничный день, номинально он рабочий, но попробуйте, застаньте кого-нибудь на работе. Или там уже гуляют, или все уже разбежались с обеда по своим делам. Тема коммунальных бед, увы, становится топовой. Новый год и коммунальные аварии, они просто неразрывные, идут рука в руку. Даже губернатор на итоговой пресс-конференции сказал, что праздники проведет в городе, потому что не уверен, что в коммунальной сфере все будет нормально. Игорь Михайлович оказался прав. Вот что это за напасть такая? Как научить, как заставить коммунальщиков работать нормально, вот на ваш взгляд? Что нам нужно сделать? Смотрите, ну из года в год это повторяется.
С одной стороны, это объяснимо и понятно, потому что все стоит еще на старой коммунальной системе советской, которая сложилась десятилетия, да, и эти трубы коммуникации, которые проходят в городе, большинство из них, к сожалению, тоже имеют такой же возраст, более там 25-30 лет, даже сейчас. Проезжая к вам по Склескова, в одном месте встретил трактор, который, экскаватор на базе Беларусь, который копал что-то, в другом стояла машина, откачивала воду.
Ну.
То есть, соответственно, проблема продолжается, хотя уже нет морозов. Поэтому, первое, конечно, состояние сети – это одна сторона вопроса. Второе – это нет системы работы, скажем так, той в хорошем смысле слова плановости, которая была ранее, когда надо реально вести плановый учет, плановые, сказать, ремонтные работы, заменять, строить, потому что, если посмотрим, даже наши, сказать, соседи, пусть это мегаполис, Москва, там таких катаклизмов нет, хотя и бюджеты разные, но если посмотреть, то система функционирует,
да,
и хватает сил у горожан, у города, у городского хозяйства содержать его в отличном состоянии. Вот на каникулах я с семьей был в Москве, посмотрим, центральные улицы, там и снега не встретишь, даже в 20-градусные морозы поверхность тротуара была влажная, потому что какие-то применяются реагенты, что даже 25 градусов для них ничто. Эта соль, конечно, растворяет все, и нет ни снега, ни льда.
А еще там гранитную крошку
сыпят. И гранитная крошка, как и в северных европейских странах. это только, сказать, ноу-хау советских времен, которое осталось в Твери, у многих других провинциальных городах все засыпано песком зимой, причем где надо, где не надо.
А в итоге или это все записано, засыпано песком.
А потом весной, да, город задыхается в пыли. Мы все помним, когда ходили трамваи, достаточно энергично, какие столбы пыли поднимали трамваи с центральных частей дороги. Вот это в апреле, в марте, когда снег сходил еще, но поливать не начинали, не убирать. Поэтому эта проблема есть, надо подумать коммунальщикам нашим. Хотя меняются персонали на протяжении последних 10 лет достаточно энергично на городском коммунальном хозяйстве, а проблемы остаются те же. Видимо, подходы не те. То есть не видит главное, не умеет организовать, спланировать работу. И, соответственно, за эти 10 лет, даже последние 15 лет этого столетия же можно было бы какие-то проблемы решить. А то у нас каждая новая городская власть показывает, демонстрирует технику новую по уборке города от снега.
Такое впечатление, что одна и та же.
Фотографии, да. Но как выпадает снег, всегда катастрофа. Я вспоминаю свое детство. Мы жили на набережной Степана Разина, и когда ходил в библиотеку Пушкин, детский центр, да, на Советскую, на Советскую улицу, 70-е годы, 80-е начало, никогда никаких там отвалов, сугробов не было. Почему? Потому что шел тут снегоуборочная техника, так называемая, да, вот эта, ручки, как называется,
лопата, барах, такая, лопата, да,
загребающая. Огромная. Кстати говоря, в Москве вот на этих праздниках такие же работают они, и мы ехали вечером, соответственно, небольшой слой снега, который выпал там слегка, эта машина убирала, отвозили, то есть не давали скопиться таким
сугробом. Причем они его везут не куда-нибудь, а рядом, ну, снегоплавильные эти станции.
Ну, в Калинине не было снегоплавильной станции, и город не особо по площади вырос сегодня по сравнению с советскими временами, но сугробов не было, потому что убирали регулярно. Сегодня все время что-то мешает. Хотя мы посмотрим, до сих пор там и в районе Волоколамского путепровода, да, и в Южном, ну, где часто бывает там, на Можайского, часть до сих пор еще, так сказать, снега, который выпал в ноябре или начале декабря, так и остался лежать, он замерз, смерз. То есть, соответственно,
но весь вопрос система о том, уборки у нас, не существует. А почему не существует? У нас нет волевого главы, который бы это решил. Смотрите, вот сколько у нас глав поменялось.
Нет профессионалов, на самом деле. Даже чтобы не от главы зависит, а от те люди, которые работают на этом направлении. Меняется руководитель этих муниципальных предприятий. Видимо, все время попадаются не до профессионалов.
Говоря модным языком, не хватает эффективного менеджера вот в этом сегменте.
Они, может быть, менеджеры, сказать, от популярного сегодня, сказать, умения управлять всем и вся, а по сути это не профессионалы и, соответственно, дилетанты в коммунальной сфере, и поэтому приводит к таким печальным последствиям. А то, что вот эти каникулы прожили с одной глобальной катастрофой, ну, как глобальной в кавычках, когда, как центральные каналы заявили, несколько домов осталось в сфере без отопления, а реально, мы понимаем, это было гораздо больше.
Гораздо больше, да.
На территории целого микрорайона это десятки тысяч людей остались на несколько часов без отопления, там среди знакомых есть, которые реально говорят о том, что температура падала, и потом она на самом деле через несколько дней только стабилизировалась система отопления, потому что авария последующая на котельной в Южной привела, ну, да, к нестабильности горячего водоснабжения. Поэтому все эти вопросы, они находятся в том, что именно, к сожалению, сфера ЖКХ в Твери, да и в регионе в целом, она оказалась, ну, в руках непрофессионалов.
Вопрос остается. Это программа «Дело-то житейское». У нас в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Не переключайтесь, после короткой рекламы вернемся.
«Дело-то житейское». Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Дело-то житейское». Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Здесь я, Олег Зинченко. Обсуждаем, чего нам ждать от наступившего 2017 года. Обсуждаем с нашим гостем, кандидатом философских наук, политологом Алексеем Валерьевичем Никоновым. И вопрос сразу к вам, уважаемые радиослушатели. К какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? Телефон прямого эфира 339-993, код города 4822. Какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? Ну да, мы поговорили о коммунальных проблемах, без этого никуда не деться, потому что и тот год у нас начинался, и этот, и, ну, будем следить, может быть, в этом году что-то изменится, и к следующему Новому году все будет нормально. А сейчас давайте смотреть вперед. Алексей Валерьевич, каков ваш прогноз на будущий год? Что нас может ожидать плохого или хорошего, на ваш взгляд?
Наступивший, имеется в виду, на этот год, 17-й.
Ну, вот который, да, но он только прошел, да, еще
будущий. Или, может, уже 18-й.
Да, на текущий, уже можно говорить, текущий год.
17-й год. Объективная ситуация в стране, мы видим, достаточно, так сказать, непростая. И, скажем так, перспектив ее кардинального улучшения не предвидится. И все анализы, которые дают экспертные оценки, говорят о том, что, по крайней мере, экономический рост, да, или выход даже на докризисный уровень начнет проявляться или наступать только в 2018-2019 году. Поэтому 2017 год – это год, скажем так, переходный, я полагаю, между вот тем дном кризиса, который был, да, соответственно, и попыткой выхода из него.
Я вас перебью. Вот прогнозы насчет 2018 года мы узнаем буквально через два дня. Кудрин будет на Гайдаровском форуме большой доклад делать вот на тему как раз 2018-2024 год, развитие России, перспективы. Вот здесь мы посмотрим, что там в нашем...
Хотя вчера даже последние оценки, которые были даны по инфляции и по итогам прошлого года, они как бы воодушевляют. Ну, по крайней мере, пусть это официальная статистика, но зафиксирован самый низкий уровень инфляции за весь современный период в истории нашей страны, там около 5%.
Хотя есть мнение экспертов других, которые говорят, это тревожный знак. Низкая инфляция – это показатель того, что покупательская способность достигла предела, и уже люди не могут покупать. И что будет дальше?
Ну, приехав на парковку «Глобусу», да, к торговому парку номер один в Твери, как и в любом другом городе большом, как-то не заметишь, что покупательская способность снизилась, и люди, особенно в предновогодние праздники,
нет, идут и покупают.
Да и даже на каникулах, на самом деле, посмотрите, если там количество покупателя не снизил. Хотя, конечно, это показатель нездоровый, потому что не очень здоровый, потому что мы понимаем, что та же бюджетная сфера уже несколько лет не испытывала там такого приятного чувства работники, врачи, учителя от повышения зарплаты, да? Хотя выполняются майские указы президента, там по цифрам как бы средняя температура по больнице у нас неплохая, но реально мы понимаем, что уровень жизни бюджетников в последние 2-3 года резко снизился. То же самое касается еще более огромной массы
вот здесь, кстати,
населения пенсионеров.
Вот здесь, кстати, сейчас, прежде чем примем звонок, договорю, посмотрим, как сработает вот эта система уравнивания окладов руководителя по определенной пропорции, потому что здесь еще и диспаритет-то вот так называемый почему был? Потому что нижнее звено получали реальные деньги, маленькие, да, а руководители получали вполне приличные, очень хорошие деньги. А в среднем, да, все красиво получалось-то. Вроде
ну, если взять масштабы Почты России, там, о, всем да, известная да, история, да, да, 10 тысяч почтальона и 10 миллионов руководителей, причем государственные корпорации, что самое
причем это не единственный пример, да, к сожалению. Давайте звонок сейчас примем, 339-993, код города 4822. Надеюсь, радиослушатель нас дождался. Какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Олег Борисович.
Да, Олег Борисович.
Ну, правильно, я соглашаюсь. Кризис, но только не для всех кризис. Если мы посмотрим внимательно статистику, прибыли банков увеличиваются, число олигархов увеличивается в России, и число людей, проживающих за чертой бедности, доходы которых ниже прожиточного минимума, увеличились за год примерно на 7 миллионов. То есть этим людям 23 миллиона приказано умереть. Наш год в Твери начался с увеличением платы за маршрутки и другие коммунальные. Теперь хотел бы вас спросить, как политолога. Вот в 2015 году был принят закон о работе с отходами, с твердыми бытовыми отходами. Сейчас год объявлен, год экологии. Прошло полтора года. Закон не действует. Почему для граждан закон обязателен? Почему в нашей области этот закон не действует? Да, он действует, этот закон в отношении богатых. когда они имеют площадь своих коттеджей трехэтажных 100 000 квадратных метров.
Олег Борисович, да, все понятно, да, спасибо, хотя я не совсем смысл вопроса понял, вот честно, я не знаком даже с этим законом.
Но я, видимо, имеется в виду то, что выросла нагрузка на простых жителей, в квитанции каждый имеет, кто проживает, скажем, в квартирном доме, либо в частном, да, владении, статья расходов по вывозу мусора, соответственно, она исчисляется в основном теперь по площади занимаемой квартиры, да, и, соответственно, тарифы растут постоянно. А тем более в Твери мы знаем, что и свалка, полигон удалился от города, то есть как бы объективно расходы выросли.
Выросли.
Да. Поэтому
вот. Хотя я бы сказал, такая. Знаете, я не помню, с 91-го, может, с 92-го и 3-го, но коммунальные расходы только растут. Я вот ни разу не слышал, чтобы один год кто-то сказал, что они остановились хотя бы. Поэтому, я уже не удивляюсь.
Когда начиналось, говорили, что да, что они будут рыночные,
мы сразу дойдут до предела,
выровняются, да, потом все будет хорошо. Но это понятно, хорошо не будет, когда этот монстр, да, под названием ЖКХ, проедает и пожирает огромные суммы. И самое главное обидно, что эти деньги уходят практически в никуда. То есть мы видим, что жилищный фонд нашего города, особенно это очевидно, стареет. Если в той же Москве там те же хрущевки снесли, да, то Тверь полна вот этими зданиями.
По генплану-то было нарисовано, уже должны были начать сносить. 50-60-х годов,
которые стоят, и будут стоять еще неизвестно сколько, и там люди живут, скажем так, если не скажем, в нечеловеческих, мало пригодных для современного жителя условиях. А если мы возьмем дома еще более старые, там бараки построены там стоящие на той же улице Бориса Полевого, да, те же Морозовские казармы, которые являются притчей в языце, да, соответственно. И таких построек в нашем городе, к сожалению, много. Хотя даже программа переселения аварийного жилья, хотя и выполняется, но там много жестких критериев, которые не позволяют даже вот такие дома включить в эту программу. Но если пройти по той же улице Бориса Полевого, недавно приезжал, просто диву даюсь, это новые дома, эти башни вырастают там, вклиниваются, а рядом стоят двухэтажные деревянные бараки,
да.
И люди живут в областном центре в этих двухэтажных деревянных бараках, в которых кажется, что только вот эти оконные блоки новые, они держат на себе этот дом. А потом удивляемся, почему происходят пожары, да, или почему за эти праздники у нас в области погибло, сказать, от пожара там более десятка человек. Это трагедия нашей страны, трагедия, сказать, государства, которое позволяет, возвращаясь к предыдущему вопросу уже, да, когда говорили, руководителям госкорпорации платить десятки миллионов рублей и не находить денег для того, чтобы люди простые жили в нормальных человеческих условиях, а не в бараках в начале 21 века.
339-993, код города 48-22. Какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? Напоминаем, что у нас в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Да, Александр Анатольевич.
Поздравить вас с наступившим годом.
Вижу, спасибо.
Что устали отдыхать, рветесь в бой. Так освещали бы работу нашего губернатора МЧС, когда они героически, так сказать, спасали людей от морозов. Вот.
Если вы читали сайт КПРУ, мы освещали все праздники, всю эту работу, все это было.
Только вот фотографии мы не видели губернатора, понимаете, не видели
губернатора. Мы же все-таки писали о стихийных бедствиях, а не о губернаторе.
Понятно. Какое значимое событие? Мне кажется, одно из значимых событий, я не знаю, замечено кем-то или не осталось, или нет, это назначение ректора Тверского государственного университета, заместителем председателя правительства Андрея Белцерковского, курировать вопрос образования, культуры.
Спорта.
Да, спорта. Именно вот это направление. Мы же сейчас только говорили о том, что у нас недостает профессионалов, понимаете ли. А профессионалы-то, они воспитываются с образовательной школы и дальше по цепочечке. Вот эту цепочку надо восстанавливать, чтобы наши дети, так сказать, получали образование, получали специальность и оставались работать в регионе, понимаете. Вот мне кажется, вот этот человек, Андрей Белцерковский, конечно, должен что-то сделать такое, что действительно рванет нашу Тверскую область значительно вперед.
Я попрошу, все хотят революции. Да? Да, Александр Анатольевич, спасибо. Будем освещать, но вот понимаете, все почему-то хотят революцию сейчас, чтобы рвануло. Почему никто не просит, чтобы все было тихо, спокойно и ровно? Вот понимаете, трубы не взрываются, цены не растут, никто не делает никаких масштабных перестроек, и вот тогда все счастливы, мне кажется. А любая революция, это что-то не совсем хорошее. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, да, и на рекламу. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Тема сегодняшней программы «Чего нам ждать от наступившего 2017 года?» Не переключайтесь.
Дело-то житейское.
Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Говорим на тему, чего нам ждать от наступившего 2017 года. И спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? 339-993, код города 4822. Можете спокойно звонить. В новостях вы слышали, что назначен новый министр. Только что перед выпуском новостей в первой части нашей программы звонил радиослушатель и сказал, что для него событием нового года стало назначение ректора Госуниверситета Андрея Белоцерковского зампредседателем правительства. Да, Игорь Руденев все еще формирует правительство. И вот такие неожиданные фигуры, как Андрей Владленович, появляются. Не знаю, для меня это противоречиво, потому что я считаю, что если ректор хороший, ну, зачем его забирать в правительство? Потому что нашему образованию, мне кажется, нужны все-таки, ну, люди такие, профессионалы. А мы забираем оттуда профессионала и оголяем этот фронт. Не знаю, ну, кто в университете работает новей, и им виднее все-таки. Алексей Валерьевич, на ваш взгляд, почему так долго формируется правительство? Что происходит? Вот смотрите, сколько уже. Такого я на моей памяти, когда выборы прошли, вспомните, и все еще формируется, уже 17-й год.
Да, уже 4 месяца будет со дня единого голосования, 18 сентября, на днях, а правительство не сформировано. Но хотелось бы полагать и думать, что действует такая хорошая русская поговорка: русский медленно запрягает,
медленно запрягает,
быстро поедет. Это, так сказать, в плане такого шутливого ответа. На самом деле, проблема, видимо, в том, что губернатору сложно выполнить свое обещание, создать команду из местных кадров, при том, что местные кадры достаточно, сказать, в последние годы проредели, потому что проредели, ибо часть, ну, талантливых, сказать, управленцев, людей, которые, сказать, занимали разные позиции в нашем городе и в области, они, сказать, покинули регион, уехали в Москву, на федеральный уровень поднялись, и поэтому, к сожалению, последний предыдущий губернатор кадровой политики, сказать, росту внимания вообще не уделял, и то, что вообще в целом последние 20-летия, да, современной России, такой даже масштаб, не то что от Тверской области, а всей федерации, всего государства, стройная система работы с кадром не существовала, хотя есть академия кадровой государственной службы, да, есть соответствующие подразделения в администрации всех уровней правительства, но той системы, пусть там с недочетами или с сильными сторонами советской, которая фильтровала, да, сказать, растила, отбирала, на самом деле селекционировала кадры и фактически добивалась достаточно больших значимых результатов. И если вспомнить, да, нашего, сказать, политического классика, к нему по-разному относятся, но одна из приписываемых ему цитат, да, кадры решают все, на самом деле имеет право быть, имеет право на существование, в том числе и по тому вопросу, о котором мы говорили в начале передачи, коммунальный, правильно? Когда мы видим нерешение, нерешенность проблем на протяжении десятилетия, да, то мы можем полагать, что многие вопросы решаются просто непрофессионально. Соответственно, кадры нужны и там. И возвращаясь к назначению ректора, да, Андрея Владимировича Белоцерковского на такой заметный пост руководства региона, да, хотелось бы думать, что, так сказать, мысли, которые еще посещали античных, да, философов о том, что именно ученые должны принимать участие в управлении государством, она будет реализовываться на таком местном уровне. Хотя мы понимаем, и объективно просто Андрей Владимирович, у него истекает срок пребывания и возраст ограничен на посту ректора, поэтому понятно, что, соответственно, сложно дальше руководить, тем более 8 лет руководства, достаточно же большой срок, поэтому можно попробовать решать новые задачи, амбициозные задачи на более высоком уровне. А то, что появился человек не из системы, в плане, сказать, не из управленцев, это позволит, может быть, увидеть новые аспекты, новые сюжеты, скажем так, в развитии и сферы образования, и сферы культуры, и сферы спорта, которая будет курировать новый заместитель
правительства. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, увидеть окончание формирования правительства хотя бы до конца января. 339-993, код города 4822. Какие события прошедших праздников стали для вас значимыми? И напоминаю, что у меня в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот я тут слышал, что рейтинг нашего губернатора повысился, он там в десятку влиятельных людей вошел. Ну, как-то вы там все знаете, как-то в воздухе все висит, вот это, повысилось, не повысилось. А вот я считаю, что надо судить все-таки по реальным шагам и делам. Вот бы он бы мост пробил бы для города Твери и начали бы строить. Вот это я понимаю, рейтинг повысился. А тут только что-то как-то одна болтовня, вот, знаете.
Понятно,
вот.
Да, спасибо, Владимир, за звонок. В 70-е годы в Твери и близ Твери снимался фильм «Живите в радости». И вот там как раз была такая фраза. «Я сегодня мост пробил». Герой Куравлёва на фоне нашего цирка пил газированную воду. И продавщик спрашивает, как пропил? Пробил, он говорит, головой. Ну, то есть, надеюсь, не так вы хотите, но переговоры-то идут, я не знаю, там тоже, как бы, даже в советское время, даже в кино целая история была накручена насчет этого моста, не знаю. А сразу после праздников, это я сейчас Алексею Валерьевичу, развитие тем политической, сразу после праздников получил развитие скандал с депутатом Тверской городской думы Андреем Петровым. Он был увлечен в сокрытии доходов, и депутаты лишили его зарплаты. Их решение, это было прям где-то числа в начале декабря. Их решение вызвало удивление не только избирателей, но и прокуратуры. Осенью, как известно, будем выбирать новую городскую думу, кстати. Вот, сейчас, если кто читал сайт или кто не в курсе, напомню, что в итоге Андрей Петров, он сложил в себя полномочия, сейчас это заседание будет утверждено, вернее, утверждено вчера было. В итоге все, история закончилась, но вот у меня возникает вопрос, вот смотрите, на сегодняшний день у нас 27 депутатов осталось, потому что кто-то переушел в законодательное собрание, кто-то сложил полномочия. А всего их должно быть 33. Вот насколько этот орган оправдывает свое существование? Нужна ли городу такая многочисленная дума? Вот мне, честно, непонятно. У нас не настолько громадный город, чтобы иметь 33 депутатов.
Ну, вопрос, наверное, не в количестве депутатов, а в том, что какой аппарат создан при этой думе.
И аппарат.
Превосходящий гораздо больше, чем
количество
самих депутатов.
Ну, аппарат, естественно, растет. Чем больше депутатов, тем надо же обслуживать все это.
Конечно. Потому что, когда работал даже городской совет, если вспомнить историю не только советского, а и первых лет, скажем так, истории современной России, был еще городской совет до формирования Первой Думы, там число депутатов вообще исчислялось сотнями, там было более 200 депутатов. Поэтому не в количестве дела, а в том, что на самом деле это расходы и эффективность работы этих депутатов. И зачем идут депутаты, да, во власть? Если мы вспомним историю нашего города 19 века, то городские гласные, ну, депутаты по нынешнему, правильно, на свои деньги строили больницы, на свои деньги строили школы. Головинский, да, Мерсовой построил вал, который защищал Затьматский посад от разлива реки, правильно?
Да, Аваев построил больницу, да, которая для горожан
просто
для всех.
То есть мы видим, люди, которые служили городу, как бы избирались горожанами, они на собственные деньги делали и решали многие вопросы, которые в городе требовали, так сказать, быстрого или незамедлительного решения. Сегодня получается, что мы видим, депутаты идут во власть, как бы решать проблемы избирателей, но от чего греха таить, многие решают больше свои вопросы, чем вопросы, населения. И при этом еще получают за это деньги депутаты, да?
Ну, есть, в Думе не все, правда,
есть на штатной основе, но те, кто не на штатной основе, они получают компенсацию за исполнение депутатских обязанностей. Это тоже ни для кого не является секретом, на самом деле. То есть, когда вот меняется понятие, и фактически служба городу, да, заменяется на службу себе любимому, соответственно, да, получаются вот такие печальные последствия.
А ведь было время, когда в Государственной Думе, я вот, простите, вас перебью, ведь тоже ведь не платили денег. Когда первая Государственная Дума, вторая, там же никаких, даже не, вообще не говорилось о никаких деньгах.
Ну, в принципе, на самом деле, когда человек решает вопросы, да, представительной власти, да так было испокон веку, сказать, во время формирования такой власти, да, не только в России, но в России в меньшей степени, а и в европейских странах всегда это были люди, которые состоялись как профессионалы, как специалисты. А когда мы видим людей, которые не добились успеха ни в чем, ни в предпринимательстве, да, ни в профессиональной деятельности какой-то другой, а идут сразу становятся профессиональными политиками, там, в 25 лет или там, в 30 лет, удивительно, не имея за собой опыта никакой профессиональной деятельности, ну, возникает большой знак вопроса о их профессионализме вообще.
Политика-бизнес.
Политика-бизнес, да, но только такой. Когда я читал про одного человека, там, федерального уровня, да, там, ему доверие распределять президентские гранты, на ему вопрос журналист задает, а как же у вас была, сказать, практика бизнеса, да, там, есть в реестре, записана на вас там организация, да, говорит, ну, как бизнесмен, у меня ни одного проекта успешного не было. А тут ему доверили распределять там миллионы, десятки, сотни миллионов бюджетных рублей, соответственно, в виде грантов.
Вот оно счастье.
Вот и счастье, да. То есть вот такие случаи, когда они становятся массовыми в стране, они говорят о нездоровой ситуации в самом государстве нашем. Потому что человек, прежде чем стать депутатом, должен реализовать себя как профессионал в какой-то сфере. Это может быть и предпринимательство, это может быть и медицина, или там образование, где угодно. Но он должен состояться как профессионал. И только уже обогащенный жизненным опытом, он должен идти уже решать проблемы других людей. Потому что без этого жизненного опыта, без, сказать, многих качеств, которые формируются только в процессе работы, да, так называемой профессиональной компетенции, стать настоящим политиком, ну, невозможно. Поэтому получаем такие квазиполитические процессы, да, и квазиполитику, которые вот что-то кто-то забыл, кто что-то проголосовал, да, а в итоге потом, как комментирует обитатель интернет-сообщества, да, слова главы города, когда он прощался вчера с Петровым, да, сказал, что комфортно было работать. Вызов шквал, да, комментариев, да, да, по поводу...
Да.
Ну, конечно, но... некомфортность определяет позицию.
А вот сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, и через 2 минуты, когда вернемся, как раз попробуем и успеть в последней части нашей разобраться, а почему же люди избирают таких депутатов? Вот это очень важно, не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Тема нашего эфира «Чего нам ждать от наступившего 2017 года?». И спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, у вас еще есть несколько минут, чтобы ответить, какие события прошедших праздников стали для вас значимыми. 339-993, код города 48-22, звоните. А мы продолжаем сейчас тему выборов. Мы так хорошо остановились на Думе. Почему? И качество работы Думы. И вообще депутатов. Сентябрьские выборы продемонстрировали безоговорочную победу «Единой России». И вот в данном вопросе, как в спорте, если лидер один и всегда побеждает убедительно, смотреть, состязание становится неинтересно, скучно, и ходить туда не хочется. Вот что нужно нам сделать, нам, я имею в виду вот нам, обществу, чтобы у «Единой России» появился соперник, или чтобы люди стали ходить, или наконец-то мы узнали волю тех молчаливых, которые не ходят.
Но здесь, видимо, самая большая проблема не только в Твери, а в целом в стране, что у «Единой России» нет реальной оппозиции, нет реальных оппонентов. Потому что если посмотрим на федеральном уровне, да, партии, парламент, которые представлены, и КПРФ, ЛДПР, там, «Справедливая Россия», она представлена персонами, которые уже, сказать, четверть века, да, на сцене, да, на арене. Но ни в одном цирке мира...
Партия одного лидера.
Нет, ни в одном цирке мира такого нет. Мы видим примеры европейских стран, когда, сказать, политические лидеры, будь то Франция, там, будь то Великобритания, да, соответственно, покидают посты и премьер-министр, президента и лидера партии, кандидата.
Ну, вот Германия, пожалуй, исключение. Сейчас задержалась.
Да, но Меркель задержалась, потому что ситуация в Германии на фоне всех этих, скажем так, катаклизмов, которые сотрясают Европу, ситуация в Германии всегда достаточно стабильна, несмотря на эти кровавые эти эксцессы. Все-таки экономический потенциал Германии и ситуация в стране в целом более выигрышно, чем у других государств, чем в той же Франции, где проблем еще больше, да. Поэтому вот такая несменяемость лидеров политических в иных партиях, да, она привела к реальному застою. То есть все уже прекрасно понимают, что, называя себя оппозицией, голосую против, да, но что голосовать против, когда нет никакого, сказать, значения для принятия окончательного решения. При том, что по многим позициям та же ЛДПР блокируется, да, фактически с правящей партии. Поэтому у обывателя нет, у обывателя, избирателя, обывателя в хорошем смысле слова, нет альтернативы, нет реальной конкуренции. А всякая монополия, мы знаем, да, она ведет к загниванию. Как монополия экономическая, так и монополия политическая дает загнивание.
И как это все стряхнуть?
Загнивание проявляется в том, что люди вот не ходят, то есть голосуют ногами. Потому что если посмотрим, да, Единая Россия победила на выбор, на избирательных участках, но процент пришедший был очень невысок, да, соответственно. И треть от той трети, которая пришла, там, грубо говоря, да, приводит фактически, там, ну, по цифрам, если смотреть, там, 10-15, ну, максимум 20% от избирателей всех. Те, кто голосовал за кандидатов-одномандатников, те, кто голосовал по партийным спискам. Это печальная цифра. Конечно, можно ее интерпретировать, и так делают некоторые коллеги, что те, кто не пришел, они довольны всем. Но это лукавить, это обманывать себя, это смотреть на мир сквозь розовые очки, потому что те, кто не пришел, они просто, большинство из них не верят.
Совершенно верно.
Можно изменить ситуацию, потому что, они, я еще раз подчеркну, они не видят конкурентов, не видят, соответственно, оппонентов. А если посмотрим на Тверском уровне, да, кто у нас из горожан, из жителей области можно назвать персоналей, да, политических бойцов, политических лидеров, скажем так, на любом фронте, кроме правящей партии? Ну и проблема возникла. Если мы знаем там имена депутатов областного парламента от партии, там, от КПРФ, которая там уже второй срок, да, или там третий некоторые прибывают, то даже по тем же, скажем так, ЛДПРовцам, которые обновились радикально, да, в этом году, даже я, сказать, с трудом могу вспомнить депутатов от ЛДПР в законодательном собрании. А еще труднее вспомнить то, что стоит за ними, какие реальные дела, какие реальные, сказать, программы, и то, что они могут предложить нашему региону в качестве альтернативы тому, что делают правящие партии. И люди видят это, что нет ни персонали, нет за ними ничего, по сути. Фактически вот это безверие, безинициативность, она приводит к тому, что вот ситуация катится по нисходящей. И большая проблема, я думаю, будет в сентябре этого года, когда состоятся муниципальные выборы в нашем городе, выборы в городскую думу.
Да, да.
Потому что система, которая отрешила жителей города от права выбирать главу города непосредственно, да, сохранив систему вот этих выборов депутатов, потом, сказать, соответственно, числа депутатов, ну, выберут главу города, и, соответственно, который будет, сказать, единоначальнее, и единоглавие в городе восстановится, но единоглавие, которое будет на основе мнения депутатов, не мнения горожан. Испокон век, соответственно, в европейских странах, да, и в нашей стране последние 20 лет, да, выборы главы города, выборы мэра была достаточно такая живая тема, живой сюжет, который привлекал избирателей, потому что они могли избрать своего главу города. Мы вспомним выборы того же Лебедева,
да, Александра Станиславовича. Давайте сейчас радиослушателя послушаем и вернемся к этой очень важной теме, между прочим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я вот поддерживаю, по-моему, очень правильное решение, идею ректора, который сейчас в команде. Он сказал, что нужно системно менять вот у нас трубопроводы, значит, не латать каждый раз, а системно. 30 лет положено трубе лежать, ее менять всю целиком или 50 и заменять новой. В Германии я в 72-м году эти мысли слушал от простых рабочих, которые у нас в воинской части работали.
Ну, вот, да.
А предыдущие командиры наши старались отслужить свой срок и бросить Тверь.
Понятно, да, спасибо вам за звонок. Все, мы звонки больше не будем принимать, потому что времени много осталось, а мы сейчас будем, ну, к финалу так тихонечко выкатываться. Я согласен, да, все надо подходить системно. Единственное, что меня с трубами не устраивает, системно нужно было подходить, вот все говорят, надо подходить системно, но власть меняется, а трубы в земле остаются ржавыми. Вот это меня не устраивает. Но кто-нибудь, наконец, пусть решится и вскроет какой-то участок глобальный и переложит трубы. Я тогда скажу, во, вот что-то началось.
Да, и сразу зароет, не как в этом году в лето,
да,
в прошлом году.
А так вот, когда заплатки, ну, конечно, там заплатки можно ставить миллион лет и каждый раз говорить, что у нас система стареет. Вот, я думаю, думаю, археологам будет где покопаться и изучать, и разгадывать вот эти вот странные сваренные конструкции непонятные. И все-таки прямые выборы мэра. В то же время я слышал сторонников вот новой системы, когда мэр будет избираться из числа депутатов. Пример, в общем, трудно поспорить. Не совсем, кто даст гарантию, что придет профессиональный мэр? Он же должен быть не только мэром, он же совмещает теперь и сити-менеджера, то есть возвращается к той схеме. Кто даст гарантию, что придет хороший управленец, а не просто человек, который умеющий говорить? Все знают, как выборы решаются. Раз вот пришел человек, хорошо говорит, хорошие деньги, хорошо очаровал публику, вот, и все за него голосуют. Ну, вот, допустим, Олег Станиславович-то Лебедев, чем он очаровал-то? Даже против него так мощная машина работала. Но он несколько раз взял вот так вот, рукава засучил, в унитаз залез, там бабушки прочистил, все это помнят, а потом работал. Но хорошо он что-то умел делать, что-то смог наладить, да? А допустим, придет тот человек, не к вечеру будет сказано, как толока, и управленец никакой оказался с точки зрения на хозяйстве города. Ну, никакой. И что будет? А ведь такое возможно при прямых выборах.
Ну, на самом деле, у нас и прямые выборы, и сити-менеджеры все последние 10 лет заканчивали плохо. Либо заканчивали по решению суда, либо были отстранены депутатами,
да,
Думы. Потому что, на самом деле, ни одного удачного сити-менеджера, который прошел как бы сито отбора, комиссия, там и депутаты...
Ну, по крайней мере, его можно сменить, а здесь такая?
Ну, в принципе, процедура, сказать, отзывы есть и для всенародно избранного главы. Но мы знаем и пример, что сейчас по России, по-моему, 25 или 26 градоначальников находятся под следствием. Причем там есть и избранные...
У нас народом, уже и министры под следствием. Да,
избранные народом и назначены. Эта ситуация, на самом деле, в том, что ну, нездоровые масштабы государства, конечно. Но все равно жители, которые избирают напрямую главу города, понимают то, что они от их голос слышат. И они участвуют. Выборы главы города всегда, сколько я помню, начиная с 96-го года, когда были в Твери выборы первые, да, главы города, они всегда были достаточно живые, интересные, и, соответственно, была ожесточенная, интересная борьба. Всегда были яркие персонали, которые, так сказать, составляли конкуренцию действующему главе. И так далее. Там, в первую очередь, Белоус на двух выборах 96-го, 2000-го года.
С Белоусом там Рубилова, да, было мощное.
И
да,
в третьем году, когда участвовал и тот же Лебедев, да, и Бабичев, и Исаев, тоже была яркая кампания. Это следующие, вторые выборы Лебедева были менее, сказать, яркие, потому что, ну, он за первый свой срок достаточно укатал ситуацию в городе, поэтому, сказать, оппонентов не было. А в целом эта кампания всегда была очень интересной, поэтому, соответственно, риски есть при любой системе, но отсечь людей от права избрать главу, на самом деле, это в условиях вот современной ситуации в России, когда политическая конструкция достаточно шаткая, она, соответственно, играет все-таки против людей, против, соответственно, их желания идти на выборы. Вот это я могу констатировать.
У нас в гостях был кандидат философских наук, политолог Алексей Валерьевич Никонов. Спасибо вам большое. Все-таки я так понимаю, что мы заканчиваем на той ноте, что нам предстоит интересный, насыщенный и непрогнозируемый финал, политический финал года. Вот какой год, вот такой вот он будет. Мы будем избирать Думу, и я думаю, борьба только начинается, и скоро это мы все увидим.
Конечно.
До встречи.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».